Вадим Хайманович, 7 июня 1992 года, Итака.
Нью-Йорк.
Нью-Йорк. Вот. Ну что ж, следуя традиции, начинайте, Вадим, с вашей родословной. Что вы знаете о своих предках? Обычно среди моих друзей и учеников есть один, который может проследить свою родословную до 18 века. У них есть даже книга такая, где все записаны предки. Вы до какого времени можете своих предков?
Я думаю, что до середины прошлого века, то есть до прапрабабушки.
А, это тоже больше, чем нормально, чем среднее. Ну, рассказывайте, что вы знаете о своих предках.
Ну, предки у меня разделяются на две линии, материнская и отцовская, но дело в том, что поскольку отец у меня был еврей, а мать, в общем, русская, то они, соответственно, сильно отличаются, эти две линии.
Да.
Значит, по отцовской линии у меня была бабушка, точнее, родная сестра моей бабушки, которая дожила до 90 с лишним лет, и она помнила очень много родственников. Я как-то раз поехал к ней, и она мне, в общем, я с ее слов нарисовал родословную эту линию.
Ну, тоже у меня просил, я ему нарисовала.
Да.
Где-то, которая начинается, да, где-то с середины прошлого века.
Ну, пожалуйста, продолжайте.
Да. И вот она мне рассказала, что родители ее происходили из большой еврейской семьи, и жили они в Крыму, точнее, не в Крыму, а не помню сейчас название, был город-порт к северу от Крыма, через который шел экспорт зерна.
Одесса?
Нет, не Одесса, вот...
Николаев?
Нет, нет, совсем рядом вот...
С Крымом, ну, да. Не важно.
Ну, не важно.
Ну, не важно. Да.
Сейчас. Нет, это было рядом. Сейчас там заповедник Аскания Новая, я забыл.
А, название. Ну хорошо, Херсон. Нет, ну не нет. Важно, ну не будем тратить столько времени на выяснение географии. Город в Южной России, да.
Да, потом семья была у них большая, потом они переехали в Симферополь. И у них было, по-моему, что-то 9 детей. Это вот среди них была моя бабушка и ее сестра, которая об этом мне рассказывала. И к этому времени они уже были, по-видимому, достаточно состоятельными, потому что все они учились, но потом моя бабушка, она родилась в 1905 году, она была самой младшей. Но потом с революции, после революции как-то всех их разбросало. И, один брат, она мне рассказывала, он был очень хорошим музыкантом, и он эмигрировал. И потом следы его потерялись. Но вроде бы это уже, ну, по-видимому, так оно и было, но для меня это уже звучало как легенда. Он приезжал в середине 50-х годов в Россию на гастроли и отыскал родственников и послал им письмо. Он хотел с ними встретиться, назначил место встречи в какой-то гостинице. И вроде бы один из моих дедьев туда пошел, но прежде чем заходить в эту гостиницу, он решил постоять там в сторонке и посмотреть. И вроде бы он заметил, что из тех людей, кто туда входил, больше никто не выходил.
Это и какие годы?
Это вот начало 50-х.
Самое время, конечно. Встречаться с иностранцами, да.
Да, ну после чего он принял решение самому туда не ходить, и так
это дело и кончилось.
Это дело и кончилось. Теперь это по линии моей отцовой бабушки, а по линии, по мужской линии, отец моего деда, они были из Белоруссии, и у меня, я нашел карманный атлас издания 38 года, где рукой моего отца был обведен кружком город Лепель, и в Белоруссии было написано «Родина моих предков». Но с этой линией я знаком намного меньше, потому что отец мой был единственным сыном, и там почти никаких родственников не осталось. Но я знаю, что брат моего деда, он учился, по-моему, в Ленинградском, да, в Ленинградском университете в одной группе с Конторовичем. И у меня даже была фотография. А потом, когда он умер, мне по наследству достались его книги, и там была одна такая совершенно замечательная книга, которая называлась «На Ленинградском математическом фронте». Издание, по-моему, 30-го года.
Там с кем-то боролись.
Да, боролись в основном с Фихтенгольцем и с Гюнтером.
Ну, хорошо. Это все отцовская сторона, да?
Да, это отцовская. Теперь по материнской линии бабушка моя происходила, как она любила говорить, из разночинцев. Дед ее был деревенским священником, или нет, не дед, я путаю, дед ее был управляющим имения графа Воронцова-Дашкова, а отец этого деда, то есть это еще одно поколение, еще одно колено, а отец этого деда, тот вроде бы был деревенским священником, насколько я помню. А отец ее преподавал математику в гимназии, а мать была полькой. И я даже не помню ее фамилию, потому что она умерла через полгода после рождения моей бабушки по материнской линии, которая родилась в Петербурге в 1898 году, но потом отец ее оттуда увез, и жила она со своим дедом в этом имении на хуторе Данила в Воронежской губернии.
У вас хорошая память.
Вот. Она очень часто об этом рассказывала. Почему-то мне запомнилась такая деталь. Они в Воронеже они должны были пересаживаться на другой поезд, а почему-то она говорила мне, что там по станции объявляли третий звонок на Поворино и Балашов. Куда-то они ехали в том направлении на поезде. Дед мой по материнской линии, он был наполовину украинец, наполовину поляк, насколько я помню. И был он к началу революции, он родился в 85-м году, он был старше моей бабушки. И к началу революции он был попечителем учебных заведений, по-моему, Гродненской губернии.
То есть у вас почти такое же наследство, как у Владимира Ильича. У того папа тоже был попечителем, правда, народных училищ. А у вас да. был гимназий?
По-моему, гимназий,
так
да.
Так что выше ранга.
Да. Вот, а познакомились они...
Но поженились они уже в советские времена.
Да, уже
в советские. Тут проблемы, и, наверное, в те времена, когда еще уже не было, и еще не было проблемы евреев, смешанных браков.
Нет, этот брак не был смешанным. Смешанным был брак только моей матери с отцом.
Это уже было совсем...
Это уже 50-е годы, да.
Но это опять уже были проблемы.
Ну, да. Проблемы, я был просто...
Да. Ну, хорошо.
Вот, а познакомились они, по-моему, в Одессе или в Севастополе. В 18-м или в 19-м году.
Это ваши бабушки или дедушки.
Да. Потому что сейчас, насколько я помню, они должны были эмигрировать из Севастополя, но, по-моему, дед мой заболел тифом, и поэтому должен был остаться.
Ну, не попал
да.
На пароход.
Да, или, может быть, они познакомились немного позже.
Ну, не важно, уж совсем детали
да.
Можно.
А, я еще помню такую подробность. По-моему, да, бабушка была в Севастополе в 20-м году, когда в нее входили красные войска. И была она там со своим отцом, и тот... Как-то они не были готовы к этому событию, и поэтому все фамильные драгоценности, они собирались их зарыть где-то в саду.
Но они как мяли.
Нет, значит, но зарыть он их не успел, а поэтому спрятал в какой-то там сундук под ворохом старых кителей, как она говорила.
Да.
Думая, что пришедших буденовцев эти кители не заинтересуют.
Ну, это, да.
Но на следующий же день они все красовались в этих кителях, а тех самых фамильных драгоценностей их...
Она уже не было.
Да. Да, а в 17-м году она была в Петрограде, она училась в женском политехническом институте. И она говорила, что она симпатизировала кадетам и ходила слушать Милюкова.
Угу.
Вот, а Ленина, очевидно, нет. То есть...
Ну, сейчас опять же. Ну,
да.
Понимаете, я думаю, что лет 20 тому назад вам бы, может быть, эти детали так особенно подробно не рассказывали, или 30, чтобы вам, чтобы ну, не отягощать.
Не, ну как, на самом деле это было, я думаю, лет 20 назад, когда она мне это рассказывала.
15. Ну,
нет, она умерла 15 лет назад.
Что... Ну ладно. Давайте приблизимся к более новым временам.
Вот.
Что же ваши родители делали?
Вот, значит, перед войной мать моя родилась в Севастополе, и отец мой тоже родился в Севастополе, но друг с другом они тогда не были знакомы.
Когда родили?
Да.
Странно.
Нет,
это... Братья при рождении.
И познакомились они не в Севастополе, а уже намного позже. Вот, значит, дед мой по материнской линии, он преподавал математику в военно-морском училище в Севастополе. А бабушка...
Вы теперь, наверное, принимаете особенно близко к сердцу военно-морские дела.
Ну, я тоже в кораблестроительном институте работаю. То есть, может быть, и сейчас еще работаю.
Понятно. Да.
А бабушка моя работала в библиотеке, а потом они в 32-м году переехали в Ленинград, где дед мой продолжал преподавать математику в училище, точнее он ее преподавал, по-моему, чуть ли не в трех даже местах, в трех разных училищах, а бабушка работала...
Но он не имел военных никаких чинов или имел?
Нет, ну откуда ж бывшему... Попечителю.
Попечителю действительно нехорошо, но молится
на тебя. Нет, кроме того, у него была. У него был костный туберкулез, он ходил на костыле, так что.
Понятно. Да.
Вот. А да, во время войны их эвакуировали сначала в Астрахани, а потом в Баку, потому что они работали в этом училище. А отца моего, они к этому времени тоже переехали в Ленинград, они были эвакуированы в Челябинск. И, как мне рассказывали, там-то вот он и заболел туберкулезом, от чего потом и умер вскоре после моего рождения.
Где же они все-таки познакомились?
А познакомились они
в Ленинграде.
Нет, в туберкулезном санатории под Ленинградом. Как в каком-нибудь романе.
Понятно. Один был больной, а другой был.
Другой тоже был
больной. Оба больные.
Да. Понятно. То есть мать моя, она на самом деле была больна вплоть до моего рождения, а потом после этого. Да.
Но вы, надеюсь, в порядке.
Я? Да, я надеюсь.
Да.
Не, ну вот, как ни странно.
Ну да. Понятно. Ну что ж. Ну да, рассказывайте теперь о себе все-таки. Значит, вы не можете сообщить, как вы плакали, когда умер Сталин, к сожалению, никак, да?
Нет.
Не можете.
Могу.
Какие же...
Брат мой рассказывал мне, что он плакал.
Ну, бог с ним, про брата уж не надо. Расскажите про себя. Значит, каковы же ваши были политические убеждения с детства?
Ну, значит... С раннего детства. Значит, мое самое раннее политическое
впечатление... Были вы убежденные октябрёнок?
Сейчас скажу. Значит, в 64-м году я видел Хрущева. Когда он ехал...
Очевидно... Но вам недолго пришлось гордиться этим.
Да, очевидно, это было незадолго. Он ехал в Ленинграде в порт встречать Тита. Но вот это я запомнил. Угу. Да, и запомнил я следующее событие, точнее... Не только Хрущева сместили, я помню тот день, когда по радио объявили, что в космос запустили сразу 3 космонавтов. Да,
и так запустили, что... Запустили, он их еще провожал.
Да. Вот, потом, что я помню дальше, я помню, что у меня в классе была девочка по фамилии Служейникина. И когда я... Это был первый класс, 66-й год. Когда я об этом сказал дома, меня спросили, не Солженицына ли я. И тогда я впервые услышал фамилию Солженицына. Потом, дальше я помню, как в 68-м году у нас был... Мы все жили в маленькой комнате, 11-метровой, я, брат мой и бабушка.
И родители?
А мать, она жила отдельно.
А отец?
Отец уже умер, он в 61-м году умер. А, у нас был большой приемник-фестиваль, и я помню, как по ночам они, ну не по ночам, в 11 часов, они слушали BBC. И вот эту музыку я очень хорошо запомнил. Потом я помню...
Это какой же год?
Это 68-й.
Ну, это уже было не такой большой криминал, конечно, в то время.
Но это как раз были чехословацкие события.
Ну, там забивали просто, BBC забивали просто. Сначала не забивали, начали забивать вот примерно в это время, глушить.
Да, на самом деле, по поводу чехословацких событий, там отношение у нас в семье было намного более персональным, потому что тетка моей бабушки, она была, ее муж был белым офицером, и в свое время они эмигрировали. Они были сначала в Югославии, где он, по-моему, его убили партизаны или что-то в таком духе еще в 20-е годы.
Партизаны в 20-е годы.
Ну, или не знаю.
Ну, не важно, ладно.
И в конечном итоге после войны она осела в Чехословакии. И как раз во время чехословацких событий, причем ей там платило пенсию югославское правительство в валюте, так что она была там очень богатым человеком.
Ну, валюты обычно люди, получающие пенсию, даже в валюте в той стране, где ее получают, редко бывают богатыми.
Не, ну, похоже, что, в общем, ну, по крайней мере, по чехословацким меркам, а уж тем более по...
Понятно.
Нашим. И как раз во время чехословацких событий она... Была у нас в гостях. Вот. Ну и по поводу отношения к властям, как-то Ну, я думаю, я не помню, чтобы я когда-нибудь там отчетливо верил, но я все это всегда воспринимал как, ну, вот некую игру, у которой были определенные правила, и которым надо было следовать. Но вот я хорошо помню, когда я первый день пошел в школу, в первый класс, я зашел утром к моему брату, он мне сказал, ну, все, говорит, теперь на всю жизнь в кабале.
А он был на сколько старше?
Он на 12 лет меня старше.
Понятно.
Да.
Теперь какие-то проблемы с вашей такой не совсем арийской фамилией вы испытывали или нет?
Значит, проблема... в общем, значит, слово «еврей» вот действительно как-то я воспринимал как не вполне печатное, хотя...
Но вы к себе его не относили или относили?
К себе, ну, в общем, я знал, конечно, что отец у меня еврей. К себе, честно говоря, нет, потому что в культурном отношении я... Мне трудно себя считать евреем, потому что...
То есть это важно не в культурном отношении, а в отношении окружающих.
Вот, в отношении окружающих...
Да, в паспорте вы кто?
Ну, в паспорте я формально... русский, но надо сказать, что
это
ни разу
помогало,
да? Да, никаких выгод я из этого не извлек.
Ну, по еврейскому закону вы действительно русский.
Ну да, да.
Национальность по матери считаем.
Вот, то есть в школе я, честно говоря, не помню никаких проблем с этим связанных, разве что у нас была учительница очень неприятная, которая почему-то как-то раз назвала меня Рабиновичем. Я, впрочем, на это совершенно не обратил внимания, но мать моя почему-то очень была этим недовольна.
Ну, в университет вы поступили нормально?
Значит, по поводу поступления в университет, значит, потом я учился 8 классов в обычной школе, потом я был, такая была очень хорошая 30-я школа, в Ленинграде, более или менее при Матмехе. И там, да, поступил я нормально, но дело в том, что перед этим, вот в 10 классе уже, я должен был поехать на Всесоюзную Олимпиаду, но почему-то не поехал. То есть так я и не помню всю эту запутанную историю.
А вы вообще математикой когда начали увлекаться?
Ну, в общем, сколько я себя помню, столько вот как-то...
Не увлекался, да?
Да.
Какие были ваши успехи? Такие,
ну,
олимпиадные?
Олимпиадные довольно скромные. То есть у меня где-то, ну, вот на городской олимпиаде я участвовал, там получал диплом третьей степени, только в 10 классе я получил первую степень. Вот, ну...
А в Ленинградской олимпиаде такой не было?
Ну, вот в Ленинградской, в городской.
А, понятно.
Ну,
нет,
потом...
в Москве городская какая-то, это другое, есть еще в МГУ.
Нет, такое у нас не было.
Во всяком случае, вы решили, что вы будете математиком довольно давно.
Так? Ну, в общем, да, то есть такого выбора как-то передо мной не стояло.
Ну, приняли вас вы легко, да?
Да, приняли легко. То есть почему, я, честно говоря, до сих пор не знаю, потому что многих и не приняли. Вот, то есть я сдал, я получил 4 по сочинению. Потом я помню, как меня спрашивали по физике, в общем, довольно либерально. То есть я там, ну как, я думаю, на 5 я все-таки знал, но придраться там вполне можно было. Вот, и я, конечно, очень рад был поступивший в университет. И там тоже я никаких проблем, связанных с этим, не испытывал до определенного этапа. Но помню, на первом курсе у нас была... комсомольская конференция, я туда, меня зачем туда выбрали делегатом, я пошел, и там выступал секретарь парторганизации, и он в своей речи сказал, что сионисты на Матмехе свили гнездо. Вот.
Но это не было персонально.
Не, ни в коем разе. Но у нас как раз с моим другом возникло недоумение, каким образом они могли его свить.
Ну как же там, ну верш, например.
Вот, а значит проблемы начались, когда я начал кончать университет. Да, я даже получал 2 года Чебышевскую стипендию. Вот, а значит, и проблемы начались, когда надо было распределяться. Средний балл у меня был 5.0, так что формально я мог выбирать себе место работы.
В аспирантуру были рекомендованы?
А ученым советом был, но поскольку аспирантура вся была только целевая.
Так просто вообще вся?
Вообще вся, да.
Я помню, когда этого не было.
Не-не-не, это вот тогда.
Когда это, какой это год?
Это 80-е.
Ну я такого вообще не достал. Ты тоже, наверное, где-то, чтобы в 80-м году. Ну, в общем, об этом речи не было.
Да.
Да. Что?
Олимпиады по
80-м. Да.
Вот, пришел я на эту комиссию по распределению. Ну и формально там было место в ЛАМИ. Я сказал, что вот хочу в ЛАМИ. Но присутствовавшая там дама из Академии наук сказала, что
они
вот
им
такие не нужны,
а
нужны им матфизики.
А, просто специалисты.
Ну да. И тогда я сказал, ну тогда я хочу в ПТУ. Поскольку к этому времени было договорено, что ПТУ, в принципе, мне когда-нибудь даст цель в эту аспирантуру.
Ну это как в РАФАК ходили, когда там давние прошедшие, да?
Нет, там на самом деле все было на строго персональной основе, потому что я до этого вел в ПТУ 2 или 3 года кружки и был хорошо знаком с таким Башмаковым, который вот претворял в жизни этот план преподавания математики в ПТУ. Вот, ну и как-то они были согласны мне это сделать. И отправили меня в ПТУ. А, значит, сначала я 1 год работал в швейном ПТУ, где было, в общем, вполне сносно.
Там были девочки.
Одни девочки, да. То есть их, в общем, как-то математика, конечно, не особо интересовала, но с другой стороны, поскольку мне от них ничего не надо было, то им от меня, в общем, ничего не надо было. А причем там были даже, кстати, несколько хороших таких способных учениц, которые шли вот в эту ПТУ с тем, чтобы после этого сразу же идти в институт, потому что это было проще. А на следующий год мне пришлось пойти в другое ПТУ, где уже учили слесарей, по-моему, или что-то в таком духе. Причем моего предшественника, его дети начали бить, а он начал отбиваться и отбился таки, после чего его уволили за антипедагогический поступок. А меня взяли на его место.
Ну, естественно, было детям продолжать тоже.
Да, ну, как-то, в общем, тем не менее, мне удалось
быть небитым.
Удалось быть небитым, хотя там в последнее время уже начали возникать конфликты в связи с тем, что дети там на уроках курили, а администрации этого не нравилось. Вот, после чего все-таки удалось получить эту цель через Министерство, Комитет по профтехобразованию, после чего я...
Но были, вероятно, какие-то личные связи тоже с этими ПТУшниками?
Ну да, так на них все это и было завязано, потому что...
Ну да.
Так, там был такой любопытный момент, в некоторый момент мне понадобилась справка с места работы, чтобы записаться в библиотеку ЛАМИ. И был в швейном ПТУ, и я директор сказал, что она мне такой справки не даст. Вот я тогда пошел к своим покровителям в этом управлении ПТУ, и они мне написали письмо этой директорши, говоря, что вот я честный человек, и она мне такую справку может дать. Потом настал праздник 7 ноября, я к ней пошел, и она была в хорошем настроении, и она мне эту справку написала. Ну, а я тут ей и говорю, вот, мол, вы не бойтесь, я вас не обману, я книг оттуда не украду, вот я вам даже письмо принес от вашего начальника, что вот я честный человек. Тут она внезапно стала очень серьезной и сказала мне, знаете, если бы вы мне принесли письмо от самого Леонида Ильича Брежнева, был еще тогда, о том, что вы честный человек. Я бы и тогда вам не поверил.
Потому что тогда... Понятно. Дальше все-таки вы ходили в ВУМИ. И в конце концов вы даже поступили в аспирантуру.
Да, поступил в аспирантуру. А там, правда, произошла такая любопытная история, связанная с семинаром по семиодинамике. А в то время организовали, ну, в общем, философский семинар.
Ну, пожалуйста, продолжайте, я сейчас вернусь, и я пойду наверх, там тоже это транслируется. Так что я буду проверять. Пожалуйста, да.
Организовали семинар по динамике, по динамике и семиотике, по динамике символических систем, не в математическом смысле. Вот, но семинар, в общем, был совершенно философский, но туда начали собираться какие-то странные люди, выступать с лекциями о снежном человеке, о проекциях силовых линий космических энергий, непонятно на что. И, в общем, этот семинар начал приобретать в городе такую нездоровую популярность. Ну, и всего было ничего, но они решили издать свои труды через университет. И их послали рецензировать на кафедру научного коммунизма университета. После чего история этого семинара благополучно закончилась. А меня это коснулось... Я, во-первых, туда ходил, потому что там было много моих знакомых среди участников, и мне это было очень интересно. А дело еще было в том, что наш преподаватель по философии в аспирантуре, он был одним из активных участников этого семинара. Но, по счастью, как раз буквально за неделю до его разгона он удачно упал с велосипеда и сломал себе бедро на год. Только благодаря чему его не выгнали с работы из университета. Но экзамен по философии у нас уже принимали его идеологические противники, что привело к, в общем, плачевным последствиям для многих людей, совершенно незаслуженно. Вот, потом я закончил аспирантуру, защитил диссертацию в срок, и надо было мне снова искать работу. И тут я ее нашел в институте целлюлозно-бумажной промышленности. Нет, не целлюлозно-бумажной, а институт бумагоделательных машин и оборудования. Вот, где я, где, в общем, работа должна была быть довольно осмысленной, я там даже удавал себе некоторое время за гидродинамика. И мне... Вот, и мне удавалось там выдавать себя за гидродинамика в течение 2 с лишним лет.
Это где?
Институт...
Корабельный?
Нет, в корабельном это уже потом. Это был институт бумагоделательных машин. Ну, там иной раз приходилось писать программы, но, в общем, работа была довольно необременительная. А потом я нанялся на работу в кораблестроительный институт, это уже было рангом выше, где, в общем, чего они от меня хотели, для меня так и осталось загадкой, точнее, что я там должен был делать. То есть, по-видимому, им просто хотелось иметь...
Это преподавательская работа или...
Нет, не преподавательская. Там была лаборатория, им просто хотелось иметь придворного математика с понятной целью. Вот, но там я проработал 1,5 года в общей сложности, а потом я первый раз поехал в Италию и как-то с тех пор уже...
Там практически не работает. Да. Вот расскажите об этом интересном контракте. Вы говорили,
да,
что вы какой-то там отступной обещали платить.
Ну да, проблема была в том, что моя математическая деятельность, она с институтом была уж, ну, совершенно никак не связана. И первый раз, поехавший в Италию на месяц, я вернулся почти через 1,5 года бывавший помимо Италии еще в Англии и во Франции, что по тем временам уже считалось, еще считалось достаточно серьезным прегрешением.
Это был 89-й, да?
Ну, вернулся я уже в 90-м.
90-м. Это было после того, как после
3-й. Да. Но, значит, основная моя проблема была, почему не надо было столько там кататься, потому что я вовсе не был уверен, что они меня в следующий раз отпустят. Ну вот, в следующий раз они меня отпустили очень скоро, через 2 месяца. Я тогда отправился еще раз на полгода. Сначала в Японию, потом в Австралию, потом в Канаду, через Германию, потом в Америку. И к этому времени у меня уже было приглашение из Эдинбурга, и я отправился к ним с тем, чтобы они меня выпустили еще раз, теперь уже надолго. Но к этому времени оказалось, что у них изменилась политика, и они хотят получить с этого тоже какую-то выгоду, и сказали, что у них установлен некий тариф в размере 10% оклада с каждого желающего уехать таким образом. Ну, вот мы некоторое время, значит, мы начали торговаться с ректором 60 фунтов и дошли до 40. Я думаю, можно было дойти до 30, но поскольку у меня не было рублей, чтобы купить билет в тот момент, то мы договорились на том, что институт мне покупает билет.
Вы платите им 60 фунтов.
А я плачу им 40 фунтов в месяц.
В месяц. Все-таки деньги.
Да. Ну вот был заключен некий контракт, по поводу которого, впрочем, сама администрация тоже как-то не питала никаких иллюзий.
И это было оформлено нотариусом?
Нет, это было подписано ректором и подписано мной.
Я не думаю, что документ имеет законность.
Ну, впрочем, они, похоже, тоже это знали. И на самом деле единственный смысл был заключался в том, что они сохраняли за мной место в течение этих 2 лет. То есть, если бы я хотел через эти 2 года вернуться, то я им должен был бы
дать эти деньги.
Дать эти деньги, да.
Но это не такая сейчас привлекательная вещь, туда вернуться. Да. Даже бесплатно.
Да.
Понятно. Это временем, значит, прекратило существование.
Да, это происходило вот год назад.
Да, какие же интересные формы платежей предусматривались в этом документе? Вы должны переводить мне Шторгбанк или давать в закрытом конверте непосредственно ректору?
Нет, значит, там был указан номер счета во Внешэкономбанке. Но поскольку в Шотландии никто про Внешэкономбанк... Я даже пытался выяснить, как это технически можно осуществить. Но, похоже, в Шотландии, поскольку никто про Внешэкономбанк не слышал, то, по-видимому, я решил, что имелось в виду, что я приеду и привезу эти деньги
во Внешэкономбанк.
В натуре, да.
Да. Но вы не приехали, Внешэкономбанк
приехал. Нет, приехать-то я приехал. То есть, на самом деле, почему я был так во всем этом заинтересован, потому что мне хотелось сохранить возможность возвращаться и уезжать, ну, без излишних формальностей в страну. То есть один раз я, конечно, мог бы уехать и по личному приглашению, но вот еще в те времена вернуться после этого и снова уехать быстро, это было бы совершенно невозможно, и они мне дали многократную выездную визу, которая действительно еще...
И сейчас.
И сейчас, да.
До... И вы ее...
Еще год она. Я ее...
Но это не они дали, да? Вы там лавировали, кто?
Да? Ну, дал МИД, да, но институт написал соответствующую бумагу, да?
Понятно. Вот видите, сколько интересных вещей происходит в бывшем Советском Союзе. Да. Ну что ж, теперь расскажите, может быть, ваш еще опыт. Это тоже исторический момент был. Когда вы уезжали, да, это было в августе, этот в Эдинбург.
Да.
Вот как это все было.
Ну, значит, 19 августа я должен был ехать в Москву, чтобы получить паспорт с визой в Российском министерстве иностранных дел. к этому времени, тогда оно еще помещалось рядом со Смоленской площадью, но в каком-то совершенно непонятном здании с десятком вывесок на фасаде. А?
Дантистом и так далее.
Ну, что-то вроде рогов и копыт, да. Вот, приехал я в Москву утром, по-моему, часов 8 на поезде.
И обнаружили танки?
Нет, ничего я не обнаружил. Я помню, что я еще очень хотел лететь назад самолетом. Так что с вокзала я поехал в кассу рядом с телеграфом, про которую я знал, что там обычно небольшая очередь, но билетов на самолет, естественно, не было на тот же день. После чего я отправился в это министерство.
Никаких танков не было?
Никаких танков не было, и ничего я ни о каких событиях не знал.
А мы их видели по CNN.
Уже...
Ну, то есть, не знаю, это было не лайф, наверное. В 6 часов утра здесь я их видел, но там это было, конечно, не 6.
А, ну там, в это время я их уже и там видел.
Понятно.
И вот в 9:30.
Часа в 4 утра они будут.
Ну, наверное, не в Борис город.
Ну, в Полинский проспект, они прошли в 4 утра. Они, в первую очередь, в центр, естественно, стремились.
Да, ну, дальше как же было.
Вот, причем я был, собственно, ну, телеграф это в самом центре, ничего там.
Ну да, все, вот возле телеграфа не было, да. Вот хорошо. Да, да. Ну да.
Вот, приехал я в 9:30 к этому министерству.
Да.
Было еще рано, смотрю, стоит машина с открытой дверцей. Приемник включен, и вокруг стоят люди и слушают. Ну, я подошел и тоже услышал
обращение
к советскому народу и все прочее.
Понятно, но тем не менее вы получили вашу визу и ваш паспорт.
Ну, визу я получил. Значит, какие у меня были впечатления? Значит, в этот день в министерстве почему-то они изменили порядок пропуска людей и стали требовать командировку. Поскольку я приехал из Ленинграда, то командировки у меня никакой не было. Ну вот после некоторых усилий мне удалось туда пробиться, но мне сказали приходить после обеда. Делать мне было совершенно нечего, я пошел по направлению к проспекту Калинина, не знаю, как он сейчас называется.
Зовербат или
не знаю. Ну, не важно. Ну, там на разные части, там Новинский бульвар, там Новый Арбат. Там...
Ну, не важно.
Ну, Новый Арбат, да.
Да.
Вот, и,
ну, только уже нет.
Да.
И на углу Садовой и Нового Арбата я увидел действительно танки, первый раз которые поворачивали вниз
к Кремлю.
Нет, вниз к Белому дому.
К Белому дому.
Вниз к Белому дому. Ну и вот, я помню, люди стояли. В общем, один человек, я помню, посмотрел так и сказал, вот сволочи. После чего я пошел в кино, в кинотеатр, по-моему, «Октябрь», посмотрел там какую-то американскую чушь.
Мы тут не в состоянии таких вещей смотреть, но там, кажется, они пользуются.
Вот, а после чего я вышел оттуда и вижу, что по проспекту Калинина движения нету, и какая-то... Буквально как будто электричество висит в воздухе. Какое-то очень у всех какие-то судорожные движения, но вот что-то непонятное в воздухе. Потом вдруг слышу шум, и сверху от Кремля буквально катится какая-то толпа. Не очень много людей, в основном совсем молодые, кричат, что-то кричат, скандируют. Но они прокатились, их было довольно немного, а потом идет следующая, уже довольно большая демонстрация, это было, наверное, около часа или 2 часов дня, с русскими знаменами, скандируют «Свободу нам», «Нет фашизму», и тут, я помню, меня прям чуть не трясти начало как-то от нервного. Вот, они прошли. Тут, я помню, стояли люди, которые раздавали листовки с обращением Ельцина уже. Но как-то после того, как они прошли городскую жизнь, похоже, это не очень сильно затронуло. Потому что тут я пошел в следующее кино смотреть какой-то фильм. Потом я помню разговоры на улицах, где Горбачев, что вот, мол, жалко его, что нет, мол, сам виноват и так далее. Ну, потом я пошел в это министерство, где получил таки паспорт, и тут же успел на 5-часовой поезд, на который сел. Он, правда, часа на 2 опоздал, так что я приехал в Ленинград часа в 2 ночи уже, по-моему. Ну и вот этим все и закончилось для меня.
В этот день.
В этот день, да. Ну, в Ленинграде вообще все происходило намного спокойнее. Там, правда, были...
Танков не было.
Танков не было. Были, правда...
Был Собчак вместо.
Были баррикады на Исаакиевской площади. Но похоже, что никаких столкновений не было. Была очень большая демонстрация на следующий день на Дворцовой площади. Но, в общем, похоже было, что...
Ну, уже
события были, да, не такие. Ну, потом, честно говоря, с английской визой в кармане.